Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, в студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Парнас становится новой партией. РПНС. Яблоко готово к сотрудничеству с другими оппозиционными силами. Occupy Следственный комитет закончился задержаниями. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». В Москве сегодня проходит съезд оппозиционной республиканской партии, регистрация которой была недавно восстановлена Министерством юстиции после решения Европейского суда по правам человека. Ожидается, что в ходе форума республиканская партия объединится с незарегистрированной партией народной свободы, сменив название на Республиканскую партию народной свободы. На линии прямого эфира моя коллега Светлана Павлова, она находится на съезде. Светлана, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Арслан. Съезд продолжается уже почти 2 часа. Сейчас буквально только что закончила свое выступление актриса Наталья Фатеева, постоянный участник оппозиционных акций протеста. Перед ней выступал экономист Сергей Алексашенко. И в отличие от многих предыдущих ораторов, он говорил не только об успехах, о путях продолжения каких-то политических и гражданских действий. Он говорил и об ошибках, допущенных оппозицией за последний год. Среди таких ошибок он назвал и радикализацию протеста, имея в виду столкновение полиции с демонстрантами 6 мая, и то, что лозунги на акциях протеста становятся более радикальными. Но и основной ошибкой он назвал то, что за это время не удалось прийти к коалиции. Ну, надо сказать, что мысль о необходимости коалиции различных политических сил, ну, прежде, в первую очередь, конечно же, демократических сил, она одна из ключевых, наверное, на сегодняшнем съезде, ну, не случайно, все-таки, съезд он объединительный, сегодня РПР должна объединиться с Парнасом, но голосование по этому вопросу пока что проведено не было, оно состоится, по всей видимости, после выступлений делегатов и гостей съезда. Ну, что касается выступающих, на нынешний момент уже выступили сопредседатель «Солидарности» Илья Яшин, правозащитница Людмила Алексеева, председатель руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Ну и, конечно же, открыли сегодняшнее выступление сопредседатели Парнаса. Это Михаил Касьянов, Владимир Рыжков и Борис Немцов. Ну, в самом начале съезда, конечно, были проведены всевозможные формальности. Ну, как, например, когда голосовали за счетную комиссию, Владимир Рыжков пошутил о том, что вы не беспокойтесь, все люди у нас порядочные, и Чурова среди них нет. Ну, естественно, сейчас проходит 15-й съезд республиканской партии. Партия до этого не собиралась уже 6 лет, ну, естественно, потому что регистрация ей была восстановлена только в этом году, поэтому многие, ну, в общем-то, все ее сопредседатели говорят о том, что сегодняшний съезд – это событие историческое. Я напомню, что на нем, помимо вопроса объединения, партийцы должны принять новую программу, принять новую политическую декларацию своего политического объединения, а также избрать органы управления политической организацией. Арслан.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова, моя коллега со съезда Парнаса, которая объединяется с Республиканской партией народной свободы. Партия «Яблоко» готова сотрудничать с любыми партиями, исключая националистов и леворадикалов. Об этом заявил ее лидер Сергей Митрохин. Сегодня в Подмосковье проходит съезд «Яблоко», где должно обновиться руководящий состав этой политической организации. На форуме побывал мой коллега Мумин Шакиров. Он сейчас в студии «Радио Свобода». Мумин, вам слово.
Здравствуйте. В Подмосковье съехались почти 150 делегатов из 77 регионов России. Последние перевыборы руководящего состава старейшей политической организации «Новой России» прошли 4 года назад. В 2008 году многолетний лидер «Яблока» Григорий Явлинский уступил кресло руководителя более молодому соратнику Сергею Митрохину. Митрохин и на этот раз претендует на должность председателя партии. Центральным событием форума стал итоговый доклад Митрохина за отчет отчетный период, где он отметил успехи и неудачи «Яблока» и заодно обнародовал дальнейшую стратегию партии, которая готова сотрудничать с другими политическими организациями.
У нас есть только два ограничения. Мы не сотрудничаем с леворадикальными силами, левацкими, и мы не сотрудничаем с националистами. Со всеми другими партиями мы должны сотрудничать. Но мы хотим, чтобы сотрудничество начиналось с решения каких-то самых главных задач. Главная задача – это выборы. Самое эффективное, чего мы можем добиться на первом этапе – не мешать друг другу на выборах. Осенью у нас региональные выборы, муниципальные. Но будет неправильно, если туда пойдет республиканская партия и «Яблоко» одновременно. Мы должны договариваться о том, что все-таки мы друг другу не мешаем. И с этого начнем. А дальше посмотрим.
Не отказывается партия и от сотрудничества с властью, правда, по отдельным направлениям.
Мы сотрудничаем с властью во всех тех случаях, когда мы можем помочь нашим гражданам, гражданам России. Я приводил конкретные примеры. Наша инициатива направлена на борьбу с коррупцией. У нас иногда получалось снимать с должности очень высокопоставленных чиновников, которые приносили вред своей работе. Если для этого надо сотрудничать с властью, мы будем сотрудничать.
Сергей Митрохин назвал нелегитимными последние думские и президентские выборы. Основатель партии Григорий Явлинский пошел еще дальше. Он не исключает, что на фоне растущих протестных движений очередные выборы в парламент могут состояться раньше намеченного российским законодательством срока, и «Яблоко» всегда готово к политической борьбе.
Главная наша задача – это готовить страну к новым выборам, которые, на наш взгляд, могут состояться в любой момент, на самом деле. Мы вполне допускаем, что новые выборы будут вовсе не через 5 и 4 года, как это записано в законах, а гораздо раньше, и срок этих выборов будет зависеть от настроения людей, от их отношения к тому, что происходит в стране.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что в связи с изменением законодательства, когда Дума упростила регистрацию новых партий, «Яблоко» столкнется на своем либеральном фланге с реальными конкурентами.
Если мы говорим о той партийной системе, которая у нас была раньше, которая была всего 7 игроков, то эта партийная система была выгодна всем ее участникам, не только «Единой России», но и всем остальным, потому что количество конкурентов уменьшилось. Сейчас на той же площадке, что и «Яблоко», появились республиканцы, вот, которые сегодня также проводят съезд и преобразуются, видимо, в республиканскую партию «Народной свободы», которые будут конкурировать с Явлинским за одного и того же избирателя. По сути. Поэтому и конкуренция выросла, и имиджевые проблемы, и проблемы, так скажем, самоопределения отношений с оппозицией. В общем, проблем много, но опять-таки, как такой интеллигентский клуб, ориентированный на одного исторического руководителя партии, будет продолжать функционировать.
Это был политолог Алексей Макаркин. В свою очередь, представитель республиканской партии Владимира Рыжкова, один из ее партнеров в лице Бориса Немцова, который представляет незарегистрированную партию «Народной свободы», заявили, что также готовы сотрудничать с «Яблоком» в рамках региональных и федеральных выборов. Арслан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», о том, что происходило сегодня на съезде партии «Яблоко». Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве гражданские активисты пикетировали сегодня здание Следственного комитета России, требуя прекратить преследование оппозиционеров. Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел среди освобожденных от должности Александр Смирный, курировавший реформу ведомства. Сегодня проходят съезды двух оппозиционных российских партий. На форуме «Яблоко» в Подмосковье будет избрано новое партийное руководство, а в Москве республиканская партия, как ожидается, объединится с партией «Народной свободы». Число жертв теракта в Пакистане возросло по меньшей мере до 15, ранены свыше 80 человек. По данным местных властей, заминированный автомобиль взорвался на рынке в городке Ланди-Катал, недалеко от столицы с Афганистаном. И никто не взял на себя ответственности за теракт. В Сирии правительственные войска обстреляли северный пригород Дамаска, где действуют отряды вооруженной оппозиции. По данным сирийских правозащитников, погибли по меньшей мере 7 человек. Еще 11 человек стали сегодня жертвами столкновений в других районах Сирии. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Новые исследования аналитического центра Юрия Левады. Как относятся россияне к политическим протестам, идущим в стране? Что за перемены происходят в самом протестном движении? Гости передачи – Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра и доцент Высшей школы экономики, социолог Любовь Барусяк. Автор ведущей передачи – Вероника Баде. Гражданские активисты объявили о начале кампании «Occupy Следственный комитет за вашу и нашу свободу». Главное требование – освобождение арестованных по делу событий 6 мая, освобождение политзаключенных из списка, принятого на митинге за честные выборы, прекращение массовых репрессивных действий в отношении представителей гражданского движения «Отставка» Александра Бастрыкина. Эта акция закончилась задержаниями. На месте событий работал мой коллега Дмитрий Флорин. Сейчас он вернулся в московскую студию «Радио Свободы» и находится рядом со мной. Дмитрий, здравствуйте, слушаем ваш рассказ.
Здравствуйте. Еще задолго до полудня, то есть объявленного времени начала акции, здания и территории Следственного комитета были оцеплены усиленными подразделениями полиции. По периметру были расположены около 20 машин правоохранительных органов, в том числе автозаки, автомобили «Урал» с ОМОНом и другие. Участники акции журналисты собирались рядом с остановкой общественного транспорта МГТУ имени Баумана. Однако, несмотря на то, что в это время в этом месте прохожих практически не было вообще, полиция под предлогом того, что собравшиеся мешают проходу граждан, вытесняла людей с места встречи и живыми цепями из бойцов 2-го оперполка ГУВД Москвы сдвигал людей в сторону от Следственного комитета. На акцию пришел также депутат Госдумы Илья Пономарев, который общался с собравшимися и пытался объяснить полицейским, что по закону он может общаться с гражданами на улице, и все происходящее можно объяснить как официальную встречу депутата вот с людьми. Пономарев отметил, что на сегодняшнюю акцию собралось не так много народа, всего пришло по разным подсчетам около 100 человек, но, по словам депутата, если бы на сегодняшнюю акцию пришло хотя бы 1000 человек, то им необходимо было бы собираться не здесь, а в другом месте, например, в Кремле. Несмотря на то, что во время акции не происходило никаких нарушений законности, полиция задержала около 15 человек. Некоторых людей хватали и тащили в автозаки за то, что они стояли с белыми листами на расстоянии друг от друга, а на листочках было написано маркером «Свободу политзаключенным». Аргументы людей, вот которых задерживали, что их действия обоснованы законом об одиночном пикетировании, полиции не рассматривались. Одного гражданина задержали за то, что он требовал пропустить его вверх по улице, когда полицейские выдавливали людей вниз по улице. Вот этого человека задержали. Другого парня задержали за то, что, по его словам, он просто докоснулся до дверей автозака. И самое массовое одновременное задержание произошло, когда активисты «Другой России» развернули на другой стороне улицы баннер с надписью «Свободу политзаключенным». 7 человек с этим баннером успели простоять около минуты, сканируя лозунги, после чего подскочившие сотрудники полиции начали проводить жесткое задержание. Людей тащили за одежду, хватали за шею, выкручивали руки. Но, несмотря на это, люди, которых тащили в автозак, они пытались держаться вместе и сканировали лозунги до последнего. И итог сегодняшней акции – это около 15 задержанных, сорванные в давке и толкотне так называемые карточки безопасности для журналистов, это официальная аккредитация ГУВД Москвы, и несколько десятков граждан, которые в конце акции просто в итоге стояли возле здания СКП с белыми чистыми листами. И, по словам некоторых из присутствующих на сегодняшней акции активистов, «Occupy Следственный комитет» будет продолжен.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода», о том, как проходила сегодняшняя акция «Occupy Следственный комитет». В ближайшее время на нашем сайте www.svobodanews.ru смотрите видеорепортаж Дмитрия о том, как происходило задержание оппозиционеров. Обыски у гражданских активистов, свидетели по делу о майском марше миллионов и скандал вокруг «Новой газеты» и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Вот основные темы для обсуждения в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Власти прилагают все усилия, чтобы помешать оппозиции слить протест. Эта расхожая народная мудрость, датируемая где-то весной нынешнего года, стала еще более актуальной летом, когда накануне очередного марша миллионов с обысками нагрянули к оппозиционным политикам и гражданским активистам. Обыски проводились по делу о столкновениях с полицейскими на предыдущем марше 6 мая. И примечательно, что все, к кому пришли, Ксения Собчак, Илья Яшин, Сергей Удальцов, Борис Немцов, находились и продолжают находиться по этому делу в процессуальном статусе свидетеля. А обыски у свидетелей, подчеркивают блогеры, это что-то новое в правовом лексиконе российских силовиков. В квартире Собчак нашли крупную сумму наличных, более $1,5 миллиона в пересчете. Разумеется, это вызвало бурю эмоций, но не совсем ту, на которую рассчитывали силовики, сознательно пошедшие на нарушение тайны следствия, ибо фото наличности тут же появились в сетевых таблоидах. Политические перспективы Ксении Собчак, блистательные политические перспективы, на уходящей неделе, пожалуй, лучше всего сформулировал пользователь Николаевич. Цитирую. «Смотрите, как красиво идет. Не знаю, с чьей-то помощью или сама. Всего за полгода путь от какого это вообще тут делает, до одного из признанных лидеров оппозиции. За полгода уже и в авторитете, и реально жертва режима. Человек на реальные бабки попал ради общего дела, причем на фоне остальных пока еще лидеров оппозиции смотрится вообще очень выигрышно и внешне интеллектуально. Ну и когда время придет, идеально в качестве консенсуса. Остальные мужики, каждый будет думать, почему не я, а он. Амбиции у них, комплексы, а тут вроде как никому не обидно», уверяет пользователь Николаевич. И далее он делится соображениями, которые многим показались ценными вне зависимости от личности Ксении Собчак, но в прямой зависимости от совсем другой личности. Цитата. «Путин может отдать власть только под определенные гарантии, но при этом власть он может отдать только человеку со стороны, не принадлежащему к одной из группировок. Если кому-то из своих, того тут же загрызут товарищи. Собственно, потому Медведева и назначили временным президентом. Он там толком никому не свой. Ни либерал-людоед, ни силовик-душегуб», пишет Николаевич. «Так, не пришей рукав. Ну и не прокатит второй раз со своим. А Ксюша ему человек, мягко говоря, не чужой. Все эти спектакли, что мы сейчас наблюдаем, это в пользу бедных». И далее снова о перспективах Собчак. «Она сама четко знает, чего хочет, и идет к этому. Не жует сопли, не мотается от одного края проруби к другому, что опять же выгодно отличает ее не только от всех других оппозиционеров, но и от подавляющего большинства остальных наших политиков». Конец цитаты. Есть повод задуматься не только и не столько Ксении, сколько тем самым политикам из подавляющего большинства. Насильник извинился, честь невесты восстановлена. Один из самых распространенных комментов по поводу скандала вокруг журналистов «Новой газеты» и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Краткое содержание. 4 июня Бастрыкин привез шеф-редактора «Новой» Сергея Соколова на аппаратное совещание в Нальчик, где при всех коллегах публично обругал его и курс «Новой газеты». А на обратном пути Бастрыкин и вовсе, по словам главного редактора «Новой» Дмитрия Муратова, завез Соколова, цитата, «без объяснения причин, в подмосковный лесок» и наговорил ему всякого, в том числе и по поводу перспектив Соколова оставаться в живых, крайне, судя по письму Муратова, призрачных. Более чем за сутки до публикации письма Муратова, кстати, появилось оно 13 июня, почти через 10 дней после события, в Твиттере выступил депутат Александр Хинштейн, цитата, «день-два из Бастрыкиным начнется беспрецедентный скандал. Он ждет, не буду раскрывать тайну, но то, что ждет Бастрыкина, не имеет аналогов. Я знал, что он не в адеквате, но что настолько не знал». Конец цитаты. Скандал действительно разгорелся в несколько частей. Сначала представители других редакций ринулись к Следственному комитету, чтобы провести одиночные пикеты в поддержку коллег, а затем Муратов и Бастрыкин в присутствии других главных редакторов пожали друг другу руки и взаимно извинились. Вопросы лиска и ответственности, либо за угрозу жизни журналиста со стороны должностного лица, либо за клевету на это самое лицо, на встрече не рассматривались. Журналист Валерий Ширяев на своей странице в Фейсбуке вступился за честь своего издания и нашел много тех, кому его аргументация показалась достаточной. Цитата. «Муратов четко поставил задачи в условиях полного отсутствия доказательств у «Новой» просто на авторитете заставить Бастрыкина гарантировать безопасность всех работающих журналистов. И он этого добился. Без козырей. Практически с пустыми руками. При том, что все следственные действия, пожелая он возбудить официальное расследование, контролировал бы ненавидящий нас силовик. А потом, за полчаса, мы бы проиграли дело в басманном суде, куда мы приписаны, если кто не знает, со всеми последствиями. Никто в «Новой газете», пишет Валерий Ширяев, «не просил вас о помощи. Вы сами пошли в пикеты, как и мы пойдем за вас в следующий раз. Вы пошли за «Новую» по убеждениям, или это торг такой? Я тут пикете, но уж и ты требуй невозможного вплоть до ликвидации газеты. Поэтому не просите воздаяния», говорит Валерий Ширяев. Всем ли работающим журналистам гарантирована безопасность или только Сергею Соколову с его коллегами из «Новой»? Об этом продолжают спорить в социальных сетях. Наиболее полный свод претензий в поведении сторон в конфликте у политолога Георгия Сатарова на его странице в Фейсбуке. Цитата. «Публикация про Бастрыкина в лесу в контексте последующего примирения нанесла ущерб не только «Новой газете», но и всей независимой журналистике в стране. Недоведенная до своего логичного завершения уголовного преследования, она станет в устах представителей власти расхожим выражением, когда им понадобится принижать какие-либо разоблачения независимых СМИ. Ну вот, опять Бастрыкинский лес пошел». Среди других аргументов Сатарова такие. «Проблема, которая должна решаться стандартным правовым способом, решена по понятиям. И мы сделали еще один шаг назад, отверковенство права в стране». Или такие. «Идя на подобную публикацию, надо было понимать, что это только первый ход. Если же речь шла о спасении журналиста и или газеты, что, безусловно, важно, то избранный путь среди других возможных не самый удачный. И самое главное, касающееся не только новой, но и коллег. Вот наши редакторы встретились с Бастрыкиным», — пишет Георгий Сатаров. «И почему это совершенно пропала тема того беззакония с обысками, которое творило ведомство этого большого педагога и подвижника чести?» — спрашивает Георгий Сатаров. Тот случай, когда крыть нечем. Не прозвучала тема. Видимо, оказалась не той.
Обзор блогов подготовил мой коллега Юрий Васильев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Время свободы» и далее в нашей программе речь пойдет об американо-российском противостоянии вокруг Сирии, о том, чего добивается оппозиция в Петербурге. Слушайте также материалы из Варшавы и Киева, страны, где проходят игры на чемпионате Европы по футболу. Вас ждет также олимпийская панорама. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 19 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы. Следственный комитет против оппозиции, аресты, обыски, допросы. Александр Бастрыкин сорвался, но взял себя в руки. Василий Якименко решил продавать пироги. И как расследует дело о беспорядках 6 мая. Гость программы Мария Баронова. В Москве 16.30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве гражданские активисты пикетируют здание Следственного комитета России, требуя прекратить преследование оппозиционеров. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов пишет в Твиттере, что собрались около 100 человек, некоторых уже держала полиция. Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел. Среди освобожденных от должности Александр Смирный, курировавший реформу ведомства. Сегодня проходят съезды двух оппозиционных российских партий. На форуме «Яблоко» в Подмосковье будет избрано новое партийное руководство. В Москве республиканская партия, как ожидается, объединится с партией «Народной свободы». Число жертв теракта в Пакистане возросло по меньшей мере до 15 раненых, свыше 80 человек. По данным местных властей, заминированный автомобиль взорвался на рынке в городе Ланди-Катал, недалеко от границы с Афганистаном. Миссия мониторинга ООН в Сирии временно прекращает наблюдение и патрулирование в связи с ростом актов насилия в стране. Глава миссии генерал Роберт Мут сегодня заявил, что продолжающееся кровопролитие является значительным фактором риска при работе наблюдателей и препятствует выполнению их задач. В Багдаде сегодня совершено новое нападение на шиитских паломников. В результате взрыва на пути религиозной процессии погибли по меньшей мере 8 человек, 15 были ранены. Китай запустил в космос ракету с первой в истории страны женщиной-космонавтом. В Египте сегодня началось голосование на выборах президента страны. На этот пост претендует кандидат организации «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси и бывший премьер-министр Ахмед Шафик. В Индии по меньшей мере 32 человека погибли в катастрофе автобуса с паломниками. Это были краткие новости.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Американо-российское противостояние вокруг Сирии обрело на этой неделе новое измерение после первого громкого публичного обмена взаимными упреками в разжигании сирийского конфликта госсекретаря США и министра иностранных дел России. Этот эпизод развеял последние надежды на осуществимость сирийского мирного плана. Многие американские политики и наблюдатели заговорили о необходимости решительной поддержки противников режима Асада. Продолжит тему корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Эпизод, который, по словам американских аналитиков, может послужить прологом заключительной стадии сирийского конфликта, начался во вторник, отчасти сенсационным заявлением госсекретаря Клинтон о том, что, по американским сведениям, российские боевые вертолеты поставляются в Сирию. На следующий день министр иностранных дел Лавров парировал упрек Клинтон тем, что в действительности Россия ведет вполне законную военную торговлю с Сирией, экспортируя в страну антипротивовоздушные системы, но обвинил США в том, что те снабжают оружием сирийскую оппозицию. Следом Клинтон решительно отвергла обвинения в оказании военной помощи противникам режима Асада и прямо упрекнула Москву в отказе занять конструктивную позицию по сирийской проблеме. Позже выяснилось, что данные госсекретаря почти соответствовали истине. Россия, скорее всего, передает Сирии отремонтированные вертолеты, находившиеся прежде в сирийском арсенале. С американской точки зрения эта деталь сути не меняет. Дамаск получает боевые вертолеты, использующиеся для атак на противников сирийских властей. Этот случай однозначно иллюстрирует и то, что Москва не намерена следовать, если не букве, то духу мирного плана. Она ведет свою собственную игру, исходя из своих понятий о том, что в ее интересах. «Я думаю, что Россия ведет в данной ситуации борьбу за право сыграть роль мировой силы», — говорит Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Ее поведение показывает, что российская власть решительно настроена на выполнение этой задачи. К сожалению, единственная ипостась, в которой она может проявить себя в этой роли, негативная. Практически все страны, пытающиеся помочь разрешению сирийского конфликта, столкнулись с полным отсутствием сотрудничества со стороны Москвы. Она в очередной раз преподает урок относительно истинных мотивировок действий российских лидеров. Этот урок становится все более очевиден американским политикам и комментаторам. Видный демократ Билл Ричардсон, бывший губернатор Нью-Мексико и бывший посол США в ООН, считает, что такое поведение не оставляет Соединенным Штатам выбора. Если русские вооружают Сирию, с моей точки зрения, администрация Обамы должна рассмотреть вопрос вооружения сирийских повстанцев, говорит Билл Ричардсон. Я выступаю против вооруженного вмешательства в сирийский конфликт, потому что сами сирийцы не хотят этого. Но если Россия прибегает к таким шагам, то страны НАТО должны серьезно оценить возможность военной подготовки повстанцев и снабжения их оружием. Я считаю верной политику администрации Обамы, выражающейся в моральной поддержке оппозиции. Но если русские оказались вовлечены в конфликт, и у нас есть свидетельство этого, то это решающий фактор для нас. Мы должны вооружить повстанцев. Билл Ричардсон лишь последний из группы американских политиков, призывающих администрацию к более откровенной помощи противникам режима Асада. Республиканец Джон Маккейн настойчиво требует от Белого дома вооружения сирийских повстанцев. Независимый сенатор Джо Либерман сказал, что ему стыдно за сирийскую политику администрации Обамы. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни привел сирийскую позицию России в качестве свидетельства того, что он называет достойным сожаления провалом внешней политики президента Обамы. К числу сторонников поставки оружия сирийской оппозиции присоединила свой голос и либеральная влиятельная газета Christian Science Monitor, задавшая вопрос, если Россия посылает боевые вертолеты в Сирию, должны ли США вооружать повстанцев. Вопрос до сих пор оставался открытым и по причине не умиравших надежд на возможность политического разрешения конфликта в рамках мирного плана Аннана и арабских стран, и по причине опасений относительно того, что за вооружением оппозиции последует полномасштабная гражданская война в Сирии. Но происходящее в Сирии все чаще определяется словосочетаниями «гражданская война» и «гуманитарная катастрофа» высшими представителями ООН, в то время как российская позиция, это становится все очевиднее, помогает поддерживать перевес в этой войне правительственным силам. Американские аналитики говорят о том, что наступает переломный момент. США и их союзники могут решиться на прямую военную помощь оппозиции. Можно сказать, что мы уже вели подобную игру в Афганистане, говорит американский военный эксперт Дэниел Гуре. Хотя победителя в ней точно определить невозможно, но можно предположить с определенной уверенностью, что если на стороне противников Асада будут Соединенные Штаты и их союзники, а на стороне Асада Россия, то несравнимый потенциал двух сторон обеспечит перевес тем, на чьей стороне будут Соединенные Штаты. По мнению американских экспертов, остается еще слабая надежда на то, что на саммите «двадцатки» в Мексике Бараку Обаме удастся убедить Владимира Путина отказаться от безоговорочной поддержки режима Асада и помочь разрешить конфликт политическими методами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Оппозиция в Петербурге окончательно определилась со своей первоочередной задачей на ближайшее будущее. Гражданские активисты требуют перевыборов губернатора. Манифест «Свободной России», принятый на митинге 12 июня в Москве, системная и несистемная оппозиция Петербурга приняла достаточно прохладно. Рассказывает мой коллега Виктор Резунков.
Предложение московских гражданских активистов, огласивших на марше миллионов манифест «Свободной России» о создании Координационного совета для проведения круглого стола с представителями власти, системная и несистемная оппозиция в Петербурге восприняла достаточно прохладно, хотя и заявила о готовности к диалогу с москвичами. Для петербургского отделения партии «Яблоко» главным на прошедшем 12 июня митинге было объявление о начале кампании по перевыборам губернатора Петербурга. О необходимости начала такой кампании депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник объявил с трибуны на Конюшенной площади. Радио «Свобода» он пояснил.
После того, как Георгий Полташников фактически солидаризировался с тем законопроектом, который вот сейчас находится на рассмотрении в ЗАГСе, наиболее консервативным и реакционным, с моей точки зрения, по выборам губернатора, который, в общем-то, по сути, отнимает людей надежду на альтернативные выборы, конечно, становится актуальным вопрос о том, чтобы выборы губернатора в любом случае прошли как можно скорее. В принципе, даже независимо от законопроекта, правильно, чтобы губернатор Петербурга был легитимен. С моей точки зрения, его легитимность заключается не в том, что он назначен всем известным гражданином, а в том, чтобы он был бы избран. И здесь нет никакого личного отношения к Георгию Полташенко, а здесь просто есть наше неприятие, в принципе, законопроекта, который сегодня нам предлагается, где, кстати, для самого Георгия Полташенко установлены, значит, отдельные от всех остальных граждан России правила, где он может три срока подряд быть губернатором, с нашей точки зрения, это противоречит духу Конституции. И мы считаем правильным проведение как можно скорее выборов губернатора с тем, чтобы исполнительная власть города стала легитимной с точки зрения граждан города, которые могли бы повлиять на этот выбор. Но если даже этого не произойдет в ближайшее время, хотя такую кампанию общественную мы будем вести настойчиво и приглашаем к этому и другие политические силы, в любом случае предстоящие в обозримом будущем муниципальные выборы становятся, по сути дела, праймерис губернаторских и приобретают новый политический смысл. Думаю, здесь задача и «Яблока», и коммунистов, и «Справедливой России» не выяснять сегодня, кто будет там единым или не единым кандидатом от оппозиции на выборах, а добиться максимально возможного высокого результата избрания депутатов муниципальных советов, которые поставят свои подписи за альтернативных или альтернативного кандидата на губернаторских выборах.
Что же касается создания Координационного совета, предложенного в манифесте «Свободной России», то, по мнению Максима Резника, петербургские яблочники к такому диалогу с московскими гражданскими активистами готовы.
Я абсолютно согласен, это сформулировал в своих тезисах Илья Яшин, например, с тем, что необходимо сегодня для оппозиции принуждать власть к диалогу с обществом, к диалогу с оппозицией. Власть сегодня, к сожалению, не демонстрирует желание идти на диалог, значит, надо ее составлять, потому что это в интересах страны. Поэтому я приветствую любые инициативы, направленные на ведение такого диалога, жестких, содержательных позиций. И то, что происходит в Москве, я уверен, найдет свой отклик в Петербурге. Диалог совершенно необходим, это лучше, чем конфликт. Но, еще раз повторю, сегодня власть не демонстрирует желания, значит, надо ее к этому принуждать.
Готовы к диалогу с московскими гражданскими активистами представители так называемой несистемной оппозиции в Петербурге, часть которой представляет лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы сейчас обсуждаем проведение следующей акции. Ориентировочно она пройдет 7 июля. И, соответственно, конечно, мы будем как с москвичами обсуждать, потому что мы планируем их пригласить. По крайней мере, Дмитрий Гудков уже подтвердил свою готовность приехать. Мы хотим пригласить еще Удальцова, Навального. Думаю, еще кто-нибудь из москвичей обязательно приедет. Ну и, безусловно, вот координация, она должна все более и более увеличиваться. Потому что если мы хотим действительно какие-то серьезные перемены, то мы должны координироваться как и с Москвой, так и внутри себя в Петербурге, так и с регионами. Поэтому, я думаю, координация будет возрастать.
Другая часть петербургской несистемной оппозиции, позицию которой озвучил лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев, с текстом манифеста «Свободной России» еще не ознакомилась. Идею создания Координационного совета, или, как его назвал Андрей Дмитриев, Координационного совещания, еще не обсуждала, но относится к ней достаточно скептически.
В данный момент вопрос создания координационного совещания в Петербурге пока не обсуждается, потому что мы не очень хорошо понимаем, что это такое и как это функционирует. Между собой петербургская оппозиция, в принципе, нормально достаточно взаимодействует, и последняя акция 12 числа была организована коалицией разных политических сил, включая системную, несистемную оппозицию, либералов, левых, националистов. То есть в этом плане у нас взаимопонимание имеется. Но дальше уже возникает вопрос, что если какую-то структуру создавать, можно, ну, создавать много таких структур, их было уже много, и в оппозиции на федеральном уровне, и на петербургском, и, в общем-то, как бы хотелось создавать результативные какие-то истории, которые бы давали результат. Пока что я не очень понимаю, к чему это координационное совещание ведет, зачем оно нужно, как оно через интернет будет выбирать тех, кто будет говорить с Путиным, или о чем с ним говорить, что там, выберут Ксюшу Собчак с ним разговаривать. Вот, поэтому посмотрим. Хотелось бы что-то более конкретное от москвичей услышать, и мы тогда будем определяться.
Умеренная позиция петербургских гражданских активистов в отношении к созданию Координационного совета для проведения переговоров с властью еще не означает, конечно, что участвовать в его создании петербуржцы не будут. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве гражданские активисты пикетировали сегодня здание Следственного комитета России, требуя прекратить преследование оппозиционеров. Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел. Сегодня проходит съезд двух оппозиционных российских партий. На форуме «Яблоко» в Подмосковье будет избрано новое партийное руководство. В Москве республиканская партия, как ожидается, объединится с партией «Народной свободы».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Уходящая неделя прошла в Польше под знаком Евро-2012, однако речь идет не только о самом чемпионате, но и о столкновениях футбольных хулиганов накануне матча Польша-Россия 12 июня. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Открытие чемпионата Европы по футболу прошло в Варшаве в торжественной обстановке. Этого праздника в стране очень ждали, и даже если полякам не удалось до конца подготовить к его началу инфраструктуру, речь идет прежде всего о дорогах. Эти недостатки планировалось и планируется купить отличными новыми стадионами, зонами для болельщиков, но и тем, для чего не нужны миллиардные инвестиции, гостеприимством хозяев. И так на самом деле случилось. Подавляющее большинство участников и гостей польской части чемпионата довольны приемом. Ложкой дегтя в бочке меда оказались события 12 июня. Около 5000 российских болельщиков решили накануне матча пройти организованной колонной от центра Варшавы к национальному стадиону на матч польской и российских сборных, а заодно и отпраздновать таким образом День России.
Здесь все будет мирно, например, спокойно, и основная задача просто все вместе организованно до стадиона дойти.
Говорил один из российских болельщиков. Эта идея, которую поддержали власти Варшавы, с самого начала вызывала споры в Польше. Одни говорили, что разрешить нужно, чтобы показать гостеприимство и уровень демократии в стране. Другие были против, поскольку опасались провокаций с одной и с другой стороны, которые могут закончиться потасовками. Так и случилось. После словесных перепалок в ход пошли кулаки. Друг в друга и в полицейских полетели камни и стеклянные бутылки, мусорные ящики. Чтобы разнять хулиганов, полиция применила слезоточивый газ, водометы. Задержания продолжались даже после завершения закончившегося в ничью 1-1 матча. В результате было задержано 184 человека, в том числе 25 граждан России. Всех их обвинили в участии в драках, уничтожении имущества, а также нападениях на полицейских и оскорблениях стражей порядка. Уже в среду начались первые суды над хулиганами. Их приговаривают к штрафам, различным, чаще всего это несколько месяцев, сроком тюремного заключения, условно и без отсрочки. Польские власти немедленно высказали сожаление по поводу случившегося, однако столкновения в Варшаве сразу получили политическую окраску, хотя не делать этого призывал и премьер Дональд Туск. Он назвал зачинщиков 200 придурков, и президент Бранислав Комаровский, который в эфире телевидения ТВН-24, сказал следующее.
Этого рода эксцессы сейчас происходят не только в Польше.
Подобные эксцессы имеют место не только в Польше, для нас они исключительно неприятны, поскольку портят наш праздник. Футбольные хулиганы, авантюристы есть, к сожалению, во многих странах, однако подавляющее большинство российских болельщиков приехали сюда для развлечения, для того, чтобы почувствовать национальную гордость, точно так же, как и польские болельщики. А то, что в каждой бочке меда может найтись ложка дегтя, да, неприятно, нужно с этим бороться, но не придавать случившемуся слишком большого значения.
Не належит ему надавать надмерно важного характера.
Подписи под размещенным в интернете письмом с извинениями в адрес россиян поставили тысячи поляков, которые написали, что россияне всегда будут в Польше желанными гостями. Тем не менее, в средствах массовой информации во всем мире появились публикации об исторической ненависти между поляками и россиянами, которую еще не скоро удастся преодолеть. Еще один шанс для написания подобных статей может появиться или не появиться сегодня. По сообщениям, на этот раз прежде всего российских газет в Варшаву на матч «Россия-Греция» направляются около 200 представителей, если так можно сказать, элиты российских футбольных хулиганов, которые планируют взять реванш за события 12 июня. Случится это или нет, зависит, как думается, не только от слаженных действий полиции. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
И продолжит тему комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. «Евро-2012. Взгляд из Киева».
Изменил ли большой футбол настроение в украинском обществе? Достаточно интересное явление, которое можно наблюдать сейчас на улицах Киева, Харькова, Донецка, Львова. Доброжелательные люди, общение с болельщиками из разных стран мира, марши, сплошной такой футбольный фестиваль, который можно наблюдать буквально под офисом «Радио Свободы» над Киевском Крещатике. И все это происходит на фоне политических событий, которые вряд ли могут кого-то радовать. Политическая изоляция страны, напоминание ведущих политиков Запада о том, что в Украине продолжаются политические репрессии, избирательное правосудие остается важным рычагом для борьбы с оппонентами. Даже перед матчем Украина-Франция Министерство иностранных дел этой страны напомнило, что продолжает выступать за освобождение политических заключенных, жертв избирательного правосудия. Министры стран-членов Европейского Союза говорят о том, что европейская интеграция Украины практически завершена и не может быть никакого возвращения к ней без отказа Виктора Януковича и ближайшего окружения украинского президента от авторитарных тенденций. Украинской власти пришлось в срочном порядке формировать список лиц, которые сидят вместе с Виктором Януковичем в ложе на стадионах Киева или Донецка для того, чтобы скрыть ту зияющую пустоту изоляции, в которой оказался украинский президент. Никто не хочет находиться с ним рядом. Никто не хочет пожимать ему руки. Можно сказать, что для европейского континента, для Запада, он политически неприкасаем. Он уже за несколько месяцев до парламентских выборов на Украине превратился в рудимент политического процесса своей страны. I must pray до 2015 года. И все это вызывает острое сожаление, потому что становится очевидным, что украинское общество оказалось куда более готовым к футбольному чемпионату, чем украинская власть. Что украинцы проявили себя как доброжелательные хозяева, которым интересно и важно общаться с европейцами. Что они хотят быть частью европейской культуры, европейского отношения к спорту, европейского быта. А власть хочет быть частью советского мира, советского отношения к правосудию, советской политики. Власть упорно строит на Украине настоящий авторитарный Советский Союз прошлого, возможно, равняясь на белорусские или российские образцы. А общество, большинство, которое, собственно, честно говоря, и не голосовало за такую власть, потому что и в парламенте партия регионов никогда не получала большинства голосов, и президентом Виктор Янукович стал не потому, что за него проголосовало абсолютное большинство избирателей, а общество все время хочет изменений, а власть все время хочет сохранения статус-кво. Вот та особенность, которая, пожалуй, и объясняет, почему так радушны киевляне, донечане, львовяне, харьковчане в дни этого футбольного чемпионата. И почему в такой пустоте, в дни главного спортивного события за всю украинскую историю, находится украинский президент и украинская власть. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода» продолжает проект «Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет». Его подготовили журналист Юрий Теппер и обозреватель «Радио «Свобода» Алексей Кузнецов.
«Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет».
Радио «Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне, до открытия которых осталось 7 недель. До начала Олимпиады мы знакомим читателей и слушателей «Радио «Свобода» с историей современного олимпизма. Эксперт «Радио «Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает об Олимпийских играх в Стокгольме 1912 года. Но вначале предолимпийские новости.
Режиссер Дэнни Бойл, который руководит подготовкой церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне, выразил восхищение упорным трудом 10 тысяч волонтеров. Уже проведены около 160 репетиций, ради которых волонтеры отказываются от выходных и вечернего отдыха в будние дни. Для 4 церемоний будут сшиты в общей сложности 23 тысячи костюмов. Глава организационного комитета игр в Лондоне Себастьян Кое поддержал проект «100 дней мира», который начался 9 июня за 50 дней до Олимпиады и будет продолжаться 50 дней после ее окончания. Проект, инициированный общественной организацией «Граждане Лондона», направлен на то, чтобы сделать британскую столицу более безопасным местом. По итогам проекта 28 октября будет опубликована карта Лондона, на которой будут отмечены самые безопасные районы города. Для команды, обеспечивающей эстафету Олимпийского огня, забронированы в общей сложности более 26 тысяч гостиничных номеров. Эстафета началась за 70 дней до официального открытия игр.
Эксперт «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает об Олимпийских играх в Стокгольме 1912 года. В первом десятилетии прошлого века сложилась кубертеновская модель управления олимпизмом. Явный успех управленцев – итоги игр пятой Олимпиады.
Менеджерская концепция МОК складывалась как бы ситуативно и даже вынужденно, оказалась на редкость разумна. Вначале Кубертен сетовал: «Не следует забывать, что мы все еще были в положении того, кто говорит знакомому: у вас милая гостиная. Пожалуйста, позвольте ими воспользоваться для великолепной вечеринки за ваш счет». Выход из бедняцкого положения был найден. Нужно умело и настойчиво работать с властью. Монарх, президент или премьер, публично заявив о поддержке, становятся авторитетными заложниками своих слов. Власть возьмется опекать действия оргкомитета игр. А МОКУ останется заниматься воодушевлением атлетов, внешним надзором за действиями оргкомитета и ног страны и славиться творцом истории побед олимпизма. Согласитесь, гениальный принцип и механизм оптимального управления. Король Швеции Густав V щедро поддержал проведение игр Олимпиады. Правда, Кубертену пришлось немножко поторговаться. Шведские организаторы претендовали на особую роль отечественной гимнастики и возражали против проведения соревнований по гимнастике снарядовой, сокольской. Противодействие удалось устранить, согласившись взамен на исключение из программы игр поединков боксеров. В то время занятия боксом в Швеции были категорически запрещены. Главной интригой игр было стремление американской команды взять у англичан реванш за лондонское поражение. Атлеты США тщательно готовились дома и продолжали тренировку даже на палубе корабля, плывущего в Стокгольм. Реванш состоялся. У американцев 64 медали, у британцев 41. Но на первую строку рейтинга с перевесом в одну медаль вышла команда Швеции, правда, уступая американцам по числу чемпионов. Справедливости ради заметим, что изданный позднее перечень протестов и жалоб на олимпийское судейство занял почти 100 страниц.
Но организаторам российского спорта пришлось убедиться, что без серьезной подготовки рассчитывать на олимпийский успех невозможно.
Российский олимпийский комитет был утвержден всего за полтора месяца до начала игр. Шествовал над сбором придворный генерал Воейков. В результате спортивная делегация впервые собралась вместе на борту корабля. Лучшие результаты россиян – серебряные медали у борца Мартина Клейна, у команды стрельков Мельницкий, Каше, Волошников, Пантелеймонов. Бронза у стрелка рижанина Гарри Блау и у команды яхтсменов Белосельский, Браше, Пушницкий, Родионов, Штраух, Шамакер, Линдхолм. А в общем, обидное 16-е место в рейтинге медалистов. Неудачу в Стокгольме россияне восприняли болезненно. Писатель и журналист Александр Куприн назвал выступление команды «спортивной Цусимой». Урок пошел на пользу. Через год в Киеве с успехом прошла первая российская Олимпиада. Об одном важном результате игр в Стокгольме историки вспоминают редко. Расходы на Олимпиаду составили 776 тысяч крон, а доходы – 822 767 крон. Оказалось, умело реализованный проект может приносить прибыль.
22 июня, за 6 недель до открытия Лондонской Олимпиады, слушайте следующий выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы продолжим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «С христианской точки зрения». Автор и ведущий программы Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЕС не будет требовать от нас официального признания Косово.
Очень многие люди не понимают, как писать жалобы в России.
Я должен принести Дмитрию Андреевичу в его газете извинения.
Разведение политических счетов закончилось. Пришел конец избирательному
Дмитрий Муратов применению. Дмитрий на этой встрече предложил главному редактору этой газеты ее съесть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460.